Наблюдения над евреем прекратились. Закрыт двумя задницами, придавлен третий. Осел, езжу в метро, а Запорожец гниет под забором. Следующее подземное впечатление — маринованная вода, точнее газировка с облачком сиропа, похожим на оборонительное выделение каракатицы. Гад проклятый, куда завалился? Минуту или больше я искал по карманам утренний пятачок. Неужели новый гардеробщик стянул? Вот тебе генеральская внешность. Да, внешность бывает обманчива. Всю жизнь слышат премудрость. Пора бы уж усвоить к 40-то годам. Стянул, ясно. Завтра уж поставлю вопрос о краже на ученом совете и передам дело в партком, а копию в ЦК профсоюза инвалидов. Пусть разберутся, за что им деньги платят. Вдруг недоразумение, несправедливость. Кажется, я что-то сегодня ел в буфете. Конечно же. Брал винегрет за 6 копеек и платил медью без сдачи, большой монетой и маленькой. Да вот я ведь маринованную воду пил за 5 копеек. Отчетливо помню, с каким трудом запихивал пятак в 3-копеечную щель. Да, хорошо, что разобрался. У невинного человека могли быть страшные неприятности. Короче говоря, нечего дурака валять. Никого он тебе не напоминает, этот гардеробщик. Жлоб как жлоб, ничего особенного. Все у тебя в порядке, и день прошел не без пользы, а кое в чем были даже удивительные достижения. Весело и бодро насвистывая, сокрушительный и удачливый мужчина подошел к длинному ряду подмигивающих меняльных аппаратов. Вот она, цивилизация! В 1913 году в царской России не было ни одного меняльного аппарата. Сейчас на одной только нашей станции 14 меняльных аппаратов. Выбирай, какой хочешь. Я посмотрел внимательно на всю вереницу и вдруг обнаружил, что выбора нет. Из всех этих 14 автоматов один не мигал, а смотрел на меня плоским зеленым глазом. И вот именно к нему я должен был направить стопы, потому что это и был их благородие, член подземного бюро. Покорно, забыв обо всем на свете, о родине и о просторах вселенной, о детстве и о любви, забыв и предав уже мать мою, спящую Европу, я подошел и вложил в пасть автомату. Нет, не пятиалтынный, все-таки словчил в последний миг. Такова человеческая природа. И потому мы неистребимы, вложил ему в пасть гривенник. Оно презрительно зарычало, потом возник тихий, но нарастающий гул, а я стоял, приговоренный, не ведая к чему, и ждал. И, отче наш, иже еси на небесах, да светится имя твое, на ладонь мою из железной утробы вывалились 3 пятака. — Три? — спросил я. — Три. — ответила она. — А, полагается, 2? — спросил я. — 2, — буркнул он. — Это вы мне тот давишний возвращаете? — спросил я. Оно расхохоталось и отшвырнуло меня сразу через турникеты на перрон, и рот залепило кляпом из вечерки, надвинуло на уши чью-то тухлую шляпу, скособочило кожемитовые каблуки, обмочило снизу отвисшие брюки. В карман насыпало мерзких катышков. Валяй, дуй через столицу, великий гражданин. Зазвонил телефон. Конечно, Машка, кому ж еще? Ну, чего ей от меня нужно? Может быть, и вправду она шпионка, как нашептывал мне тогда еще в Женеве вице-президент общества по культурным связям, сам трижды засвеченный и никому не нужный шпион. Тогда я разыскивал ее по всем барам. Она хитро по-шпионски удирала то с одним парнем, то с другим. Впрочем, если она действительно шпионка, то за все годы нашей связи она не вытянула из меня ничего, кроме того, что женщина обычно вытягивает из мужчины. Один лишь секрет. Секрет жизни. Нет, Машка не шпионка, она только лишь слепое орудие в хитроумной, рассчитанной на долгие годы игре сил мирового империосиомано-дудизма. «Внимание!» — сказал я в трубку через одеяло. «Привет, Лапуля!» — закричала мадемуазель Мариан Кулаго. «Опять ты залез под одеяло! Ты не представляешь, какие потрясающие видел сегодня у Мимозова работы Кулича! По-моему, он скоро обойдет Фиокса. Ты с ним знаком?» «Внимание!» — сказал я. «С вами, — говорит, — электронный секретарь Самсона Аполлинарича Саблера. Прошу записать ваши данные на магнитную ленту». «Новые фокусы!» — расхоталась Машка. «Небось, уже вылокал всю мою бутылку». «Ты не представляешь, маленький, какой я тебе приготовила сюрприз. Ой, не могу удержаться, дура я, дура. Сегодня же вечером привезу его тебе. Он весь в искрах и теплый. Надеюсь, прокормишь. Знаешь, это...» «Внимание!» — прервал я ее. «С вами, — говорит, — электронный секретарь». Дважды повторенная острота становится глупостью. Живостью необыкновенно парировала она. «Да, сейчас ты взвоишь. Потрясающая новость. Приехал твой кореш, Патрик Тандерджет». Я повесил трубку и выдернул шнур телефона из розетки. Несколько минут полежал, пытаясь унять дрожь, но тщетно. Машкин звонок сделал свое дело. Все же было ясно на сегодняшнюю ночь. Вскочив с постели, я крепко приложился к бутылке, потом, на ходу выскакивая из дневных деловых брюк, пробежал по квартире, плюнул в экран телевизора, где все еще соревновались в отредактированном остроумике и там фистехе, вытащил из груды белья вельветовые джинсы «Левис» и из груды старой обуви свою «Альтушку», дунул в нее, саксофон обиженно завыл. «Ты меня совсем забыл, ложок!» «Кочумай!» — виновато ответил я. «Сегодня погуляешь!» Инструмент плаксиво конючил. «Думаешь, ты такой один умный, да? Тоже мне гений!» «Дерьмо! Бросил товарищи вонючий угол! Где кошка твоя? Мочится! У меня клапана от ее мочи ржавеют! Некрасивый это ложок! Еще Ромен Ролан сказал, где нет великого характера, там нет великого человека!» «Неправильно цитируешь, вообще не наглей!» — пробурчал я. «Давай-ка лучше раскочегаримся». Он тут радостно завопил петухом, заблеял, загоготал, как молодой в предвкушении вечерней вакханалии. Белая лошадь толчками продвигалась по кровотоку. Глухо стучало сердце, предметы привычно менялись, теряли свой непонятный, устрашающий смысл, приближались и сладко тревожили, как в юности. Дух юности, вечер ожиданий, вот первые подарки алкоголя. Передо мной лежала ночная Москва, безмолвная и чистая. Поблескивали под фонарями сухой наезженный асфальт и стекла телефонных будок. В тихом углу возле булочной под усталой листвой шевелился, чуть пощелкивая флаг, выпрямлялся и трепетал ровно, укромно и сокровенно жил своей личной ночной жизнью и думал, что за ним никто не следит. Пойманный неожиданным приступом любви, я долго смотрел на флаг. Вот ведь бедолага днем агитирует посетителей булочной, а ночью-то, оказывается, ждет кого-то терпеливо, по-рыцарски. Шел уже 11 час, когда Самсон Аполлинарич Саблер приблизился к синей птичке. У входа теснились любители джаза. Кафе было набито битком. Из полуоткрытых окон несся жуткий вой. Это играл на своем баритоне Сильвестр. Он заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты. Саблер постоял и послушал голос друга и посмотрел, как фаны борются у входа с дружиной. Наконец Сильвестр кончил свое соло. Сквозь треньканье пианино донеслись крики. «Чего они, гады, не открывают? Там еще можно стоять! Ребята, поднажмем!» «Говорят, сам Сик приедет!» «Вы мне говорите, сам Сик сейчас на Дальнем Востоке, в Находке, посылку из Японии ждет!» «Ладно, свистеть-то! Вон, сам Сик стоит!» Все обернулись и уставились на него с восхищением. «Действительно!» Можно было восхититься молчаливой фигурой в джинсах и кожаной куртке, с футляром под мышкой, таинственной фигурой, знаменитого в этих кругах Самсика. «Самсик приехал! Ну, будет цирк! Вот свинговый парень! Эй, дружинники, суки, открывайте! Самсик, привет! Давно из Находки! То, что с самолета, — сказал он, — уши еще заложены. Он увидел дрожащие глаза человека, которому больше всего хотелось выглядеть его близким другом, посвященным своим свинговым малым, и протянул ему руку. — Халло, старик! Сам сих задохнулся тот от счастья. Получил посылочку из Японии? — Да, получил, вот сакс получил. От Садао Ватанабе. Точно от Садао. Сам всегда это вроде твой старый сакс, — ляпнул кто-то из-за спины. — Новый, — возразил Самсик. — Новый, но совсем как старый, специальный. Старый ты меня в Вильнюсе Элка увела. — Я говорил, — завопил этот близкий друг, — я же говорил, что старый у тебя в Вильнюсе Элка увела. Я говорил, а мне не верили. — Точно увела, — кивнул Самсик и протиснулся наконец в кафе.